Глава 16. Беседа с мистером Уитфилдом. Дознание оказалось процедурой сухой и неинтересной. Сначала была произведена процедура опознания, потом я дал показания о том, как было найдено тело. Затем последовало заключение судебного врача. Был объявлен недельный перерыв. Убийство в Сент-Лу заняло все первые полосы ежедневных газет. Раньше так часто писали только о Майкле Сеттоне. Сеттон все еще не найден, судьба пропавшего авиатора неизвестна. Теперь, когда Сеттон был мертв и оплакан, публика требовала чего-нибудь посвежее. И тайна убийства в Сент-Лу пришлась как нельзя кстати журналистам, ломавшим себе голову над тем, где в разгар августа взять новостей. После дознания, удачно улизнув от журналистов, я нашел Пуаро, и мы вместе пошли к преподобному Джайлзу Бакли и его супруге. Отец и мать Мэгги оказались очаровательными людьми, бесхитростными и старомодными. Миссис Бакли была женщиной с характером, стать и цвет волос выдавали в ней уроженку Шотландии. Ее супруг, напротив, был низеньким и седовласым, с приятными мягкими манерами. Бедные родители были потрясены свалившимся на них несчастьем, которое лишило их любимой дочери, нашей Мэгги, как они ее называли. «Просто в голове не укладывается», — говорил мистер Бакли. «Такая славная девушка, месье Пуаро, спокойная, заботливая. Она всегда думала только о других. Кто мог желать ей зла?» «Я даже не сразу поняла, что было написано в телеграмме», — добавила миссис Бакли. «Мы ведь только накануне утром ее проводили». «И посреди жизни нас подстерегает смерть», — произнес ее муж. «Полковник Уэстон был очень добр», — сказала миссис Бакли. «Он заверил нас, что делает все возможное для поисков убийцы. Это наверняка какой-то ненормальный. Другого объяснения я не нахожу». «Мадам, мне не хватает слов, чтобы выразить вам мое сочувствие и мой восторг перед стойкостью, с которой вы переносите это несчастье». «Слезами, Мэгги, не вернешь», — печально ответила миссис Бакли. «У меня замечательная жена», — сказал священник. «У нее больше веры и мужества, чем у меня. Все это так... так непонятно, месье Пуаро». «Вы правы, месье». «Вы ведь великий детектив, месье Пуаро?» — спросила миссис Бакли. «Так говорят, мадам». «О, я это знаю. Даже мы в нашей глухой деревне слышали о вас. И вы узнаете правду, не так ли, месье Пуаро?» «Я не успокоюсь, пока не буду знать все, мадам». «Правда будет открыта вам, месье Пуаро», — дрожащим голосом произнес священник. «Зло не останется безнаказанным».
«Зло никогда не остается безнаказанным, месье, только это не всегда очевидно».
«О чем вы, месье Пуаро?»
Но мой друг лишь покачал головой.
«Бедная маленькая Ник», — сказала миссис Бакли. «Больше всех мне в этой истории жалко ее. Я получил от нее такое трагическое письмо. Она пишет, что чувствует себя так, будто нарочно пригласила Мэгги сюда, чтобы ее убили».
«Как ужасно», — сказал мистер Бакли.
«Да, но я понимаю ее чувства. Жаль, что меня к ней не пускают. Просто удивительно, больной не позволяют видеть даже родных».
«Врачи и медсестры очень строги», — уклончиво отвечал Пуаро. «Они решают, что будет так, а не иначе, и ничто не в силах изменить их решение. Уверен, они опасаются потрясения, глубокого потрясения, которое она испытает, увидев вас».
«Может быть», — с сомнением в голосе отвечала миссис Бакли. «Но я не очень-то доверяю лечебницам. Ник сразу полегчала бы, если бы она уехала сейчас с нами, подальше от всего этого».
«Возможно, но, боюсь, ей не позволят. А как давно вы видели мадемуазель Бакли?»
«Прошлой осенью она была в Скарборо. Мэгги ездила к ней туда на целый день, а потом Ник приехала и провела у нас ночь. Она такая славная, а вот друзья у нее не очень. Да и жизнь, которую она ведет, мне тоже не по душе. Хоть это и не ее вина, бедняжки. Ведь никто толком
ее не воспитывал. «Странное место это Тент-хаус», — произнес Пуаро задумчиво. «И дом этот мне никогда не нравился», — сказала миссис Бакли. «Что-то в нем не то. А старый сэр Николас Бакли был просто жуткий старик. У меня от него прямо мурашки шли по коже». «К сожалению, он был недобрым человеком», — подтвердил ее муж, — «но очень обаятельным». «Вот уж никогда мне так не казалось», — сказала миссис Бакли. «В этом доме живет зло. Не надо было нам отпускать сюда нашу Мэгги». «Что толку теперь говорить?» — сказал мистер Бакли и покачал головой. «Что ж», — сказал Пуаро, — «не буду больше злоупотреблять вашим временем. Позвольте мне еще раз выразить вам свое сочувствие. Вы очень добры, месье Пуаро, и мы очень признательны вам за все, что вы делаете. Вы возвращаетесь в Йоркшир когда?» «Завтра. Печально это будет путешествие. До свидания, месье Пуаро, и еще раз спасибо». «Такие простые, милые люди», — сказал я, едва мы вышли. Пуаро кивнул. «Просто сердце разрывается, не правда ли, Монами? Настоящая трагедия, такая бессмысленная и напрасная. Сен-Жан-Фие, эта девушка, ах, какими горькими упреками осыпаю я себя! Я, Эркюль Пуаро, был рядом и не сумел предотвратить преступление».
«Его никто не сумел бы предотвратить».
«Вы не думаете, что говорите, Гастингс. Ясно, что обычному человеку такое не под силу, но ведь я Эркюль Пуаро, и мои мозги качественно отличаются от мозгов большинства людей, а значит, с меня и спрос другой».
«Ну что ж», — согласился я, — «если вы так ставите вопрос, тогда, конечно».
«Вот именно. Я унижен, огорчен и совершенно раздавлен». Мне пришло в голову, что униженность Пуаро до странности напоминает то, что у других зовется самодовольством, но благоразумно удержался от замечания на эту тему. «А теперь», — сказал он, — «en avant, вперед, в Лондон».
«В Лондон?»
«Mais oui, мы еще успеваем на двухчасовой поезд. Здесь все спокойно, мадемуазель в лечебнице, никакая опасность ей не грозит. Пока она там, ей никто не причинит зла. А значит, сторожевые псы могут немного погулять. К тому же мне недостает еще 2-3 фрагментов информации, которые я надеюсь получить в столице».
В Лондоне мы сразу направились к поверенным покойного капитана Сеттона, господам Уитфилду, Парджетеру и Уитфилду.
Пуаро заранее договорился с ними о встрече, и хотя мы прибыли уже после 6 вечера, нас немедленно проводили в кабинет к мистеру Уитфилду, главе фирмы. Он оказался чрезвычайно обходительным человеком с изысканными манерами. Перед ним лежали 2 письма. Одно от начальника полиции графства, другое от крупного чиновника из Скотланд-Ярда.
«Все это в высшей степени странно и неприятно, месье Пуаро», — начал мистер Уитфилд, полируя очки.
«Именно так, месье Уитфилд. Но убийство — вообще неприятная вещь, месье. Я осмелюсь заметить, почти всегда довольно неожиданно».
«Верно, верно. Однако не кажется ли вам, что связь между этим прискорбным событием и последней волей моего покойного клиента весьма сомнительна?»
«Отнюдь.
Ах, вот как. Что ж, при сложившихся обстоятельствах, а я должен заметить, что сэр Генри выражается в своем письме весьма недвусмысленно, я буду счастлив сделать для вас все, что в моих силах».
«Вы выступали в качестве юрисконсульта покойного капитана Сеттона?»
«Всего семейства Сеттонов, мой дорогой сэр. Мы, то есть наша фирма, ведем их дела последние 100 лет».
«Парфетмо, превосходно! Покойный сэр Мэтью Сеттон написал завещание?»
«Этот документ составили для него мы».
«И он оставил свое состояние кому?»
«Пожертвований было несколько, в том числе музею естественной истории, однако большую часть своего состояния, своего чрезвычайно крупного состояния, он завещал капитану Майклу Сеттону. Других родственников у него не было».
и состояние действительно велико?
Состояние покойного сэра Мэтью Сеттона было вторым по величине в Англии, сдержанно ответил мистер Уитфилд.
У него ведь, кажется, были довольно своеобразные взгляды.
Мистер Уитфилд сурово взглянул на бельгийца.
«Миллионеру месье Пуаро позволительно быть эксцентричным. Для него это почти обязанность».
Мой друг покорно стерпел это замечание и задал следующий вопрос. «Его смерть наступила неожиданно, не так ли?»
«В высшей степени неожиданно. Сэр Мэтью обладал редкостным здоровьем, однако у него обнаружилась внутренняя опухоль, о которой никто даже не подозревал. Опухоль уже затронула жизненно важные ткани, была необходима операция. Она была сделана, как всегда, успешно, однако сэр Мэтью умер.
И его состояние отошло капитану Сеттону.
Это так. Капитан Сеттон, насколько я понимаю, также составил завещание, покидая Англию.
«Если это можно назвать завещанием, то да», — неприязненно ответил мистер Уитфилд.
«Оно недействительно?»
«Действительно, вполне. Намерения завещателя выражены недвусмысленно и ясно. Документ подписан свидетелями, он абсолютно законен.
Но вы его не одобряете,
мой дорогой сэр. А для чего же тогда существуем мы?»
Я и сам не раз задавался этим вопросом. Составив однажды чрезвычайно простое завещание самостоятельно, я был поражен потоком велеречивой говорильни, которая долго еще изливалась из офиса моего поверенного в ответ на мой поступок.
«Все дело в том, — продолжал мистер Уитфилд, — что в то время капитану Майклу Сеттону было нечего или почти нечего завещать. Он жил, пользуясь финансовой поддержкой своего дядюшки. А потому, полагаю, счел, что может написать все, что угодно».
«И правильно сделал», — буркнул я себе под нос.
«А каковы же условия его завещания?» — спросил Пуаро.
«Он оставил всю свою собственность без изъятия мисс Магдали Бакли, с которой был помолвлен, а меня назначил своим душеприказчиком».
«Значит, мисс Бакли — наследница состояния Сеттонов?»
«Вне всякого сомнения.
А если бы мисс Бакли умерла в прошлый понедельник?»
«Поскольку смерть капитана Сеттона наступила раньше, то деньги перешли бы к тому, кто значится основным наследником в ее завещании. При отсутствии такового наследником становится ее ближайший родственник». «Остается лишь заметить, — радостно добавил мистер Уитфилд, — что налог на наследство будет в таком случае громадным, громадным. Три смерти, вы же понимаете, одна за другой, — он покачал головой, — громадный налог».
«Но что-то ведь останется, — робко заметил Пуаро.
«Мой дорогой сэр, как я уже говорил, состояние покойного сэра Мэтью было вторым по величине в Англии».
Мой друг встал.
«Благодарю вас, мистер Уитфилд, за столь любезно предоставленную мне информацию».
«Вам не за что меня благодарить. Совершенно не за что. Могу лишь добавить, что скоро я вступлю в переписку с мисс Бакли. Точнее говоря, наше письмо к ней уже ушло. Буду счастлив оказать ей любые возможные услуги».
«Она еще совсем юная леди», — сказал Пуаро. «И совет опытного юриста наверняка будет ей кстати».
«Боюсь, что найдется немало искателей ее руки», — вздохнул мистер Уитфилд, покачивая головой.
«Неизбежно», — поддержал его маленький бельгиец. «Доброго вам дня, месье».
«До свидания, месье Пуаро. Рад был оказать вам услугу. Ваше имя, о, оно мне небезызвестно».
Адвокат сказал это добродушно, но с таким видом, словно дал нам взаймы без процентов.
«Все так, как вы думали», — сказал я Пуаро, едва мы вышли на улицу.
«Монами, разве могло быть иначе? А сейчас нам пора в Чеширский сыр, где нас уже ждут Джеб и ранний ужин».
Джеб, инспектор Скотланд-Ярда, действительно был уже на месте нашего рандеву. Он очень тепло приветствовал моего друга.
«Сколько лет, сколько зим, месье Пуаро! А я-то думал, вы уже давно в деревнях кабачки выращиваете!»
Пробовал, Джеб, пробовал. Но убийства совершаются и в деревне по соседству с мирными грядками и кабачками. Мой друг вздохнул. Я сразу понял, о чем он подумал, о том странном случае в Фернли-парк. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда». Как я сожалел, что был вдали от него в то время.
«И капитан Гастинг с вами», — сказал Джеб. «Как поживаете, сэр?»
«На здоровье не жалуюсь, спасибо», — сказал я.
«А у нас, значит, снова убийство», — продолжал инспектор шутливо.
«Совершенно верно, как всегда».
«Ну, не унывайте, старина», — сказал Джеб. «Пусть теперь вам не все видно так ясно, как раньше, неудивительно. Нельзя же в нашем возрасте ожидать, что успех будет сопутствовать всегда. Все мы стареем, пора дать дорогу молодым, знаете ли».
«Зато старый пес знает много разных штук», — буркнул Пуаро. «Он хитер, он не теряет следа».
«О, но мы-то говорим о людях, не о собаках».
«А разве между ними мало общего?»
«Ну, это как посмотреть. Но вы-то предусмотрительны, верно, капитан Гастингс?» «Всегда были таким. И на вид все такой же. Волосы чуток поредели на макушке, зато лицевой куст еще пышнее, чем прежде».
Переспросил Пуаро. «Что это значит?»
«Он поздравляет вас с великолепным состоянием ваших усов», — поспешил успокоить его я.
«Они роскошны, да», — подтвердил мой друг, самодовольно поглаживая их. Джеб зашелся громким смехом. «Ладно», — сказал он, отсмеявшись. «То, о чем вы меня просили, я сделал. Сначала отпечатки, которые вы мне прислали». «И что же?» — нетерпеливо спросил Пуаро.
— «Да ничего. Кем бы он ни был, этот джентльмен, через наши руки он не проходил. С другой стороны, я дал телеграмму в Мельбурн, и мне ответили, что человек, чье описание совпадает с тем, которое вы мне дали, там неизвестен».
— «Ага. Так что здесь еще может обнаружиться что-нибудь любопытное.
Но он все равно не тот, кто нам нужен». «Теперь к другому делу», — продолжил Джеб.
«Да.
Фирма «Лазарус и сын» имеет хорошую репутацию. Сделки оформляются безукоризненно, покупатели не обманывают. Ловчат, конечно, где могут, но это уже другое дело. В бизнесе иначе нельзя, но все в рамках закона. А вот с финансами у них сейчас не очень.
Вот как».
«Да, их сильно подкосил спад на рынке картин, и антикварной мебели тоже. В моду входит современное барахло с континента, а они в прошлом году построили новый офис и, в общем, стоят на пороге банкротства».
«Очень вам признателен».
«Не за что. Такие вещи не моя специальность, вы же знаете. Но для вас я расстарался, расспросил коллег из других отделов».
«Мой добрый Джеб, что бы я без вас делал?»
«О, да ладно вам! Всегда рад помочь старому другу. Я ведь и в прежние времена не раз подкидывал вам интересное дельце, верно?»
Я понял, что так в глазах Джеппа выглядит его долг перед Пуаро, который раскрыл немало преступлений, поставивших инспектора в тупик. «Да, старые добрые времена.
Я бы и сейчас не отказался поболтать с вами время от времени. Методы ваши, может, и устарели, зато голова у вас варит не хуже, чем раньше, месье Пуаро».
«А как же...» «Еще один вопрос насчет доктора МакАлистера».
«А, этот... Ну, это врач для женщин. Не гинеколог, нет. Специалист по нервам. Из тех, кто говорит вам, что спать надо в фиолетовой спальне с оранжевым потолком, обсуждает с вами ваше либидо... Что это такое, правда, ума не приложу, и советует отпустить его на волю. По мне, так он просто шарлатан, но женщин цепляет что надо. Они к нему прямо стаями сбегаются, часто ездят за границу, практикуются где-то, кажется, в Париже».
«Какой еще доктор МакАлистер?» — озадаченно спросил я. «Это имя ничего мне не говорило. При чем он здесь?» «Доктор МакАлистер — дядя капитана Челленджера», — объяснил Пуаро. — Помните, он однажды говорил о своем дяде-докторе.
— «Да чего же вы дотошны?» — сказал я. — «Думаете, это он оперировал сэра Мэтью?» — «Он же не хирург», — сказал Джеб.
— «Мон ами», — ответил Пуаро. Вы же знаете, я люблю вникать во все. Эркюль Пуаро — хорошая ищейка. А что делает хорошая ищейка? Она берет след и идет по нему. Но если следа нет, как тогда ведет себя собака? Она крутится на месте и нюхает все подряд, пока не найдет что-нибудь подозрительное. Так же поступает и Эркюль Пуаро. И часто, о, очень-очень часто, он его находит.
«Плохая у нас с вами работа», — сказал Джеб. «Стилтон, говорите?» «Стилтон — это сорт сыра». «Что ж, Стилтон так Стилтон, не возражаю». «Да, работа у нас плохая, причем ваша хуже моей. Вы ведь работаете неофициально, а значит, вам то и дело приходится втираться куда-нибудь по-тихому».
«Я не прибегаю к маскировке, Джеб. Никогда не видел в этом необходимости».
«Верно. Вам и смысла нет», — согласился инспектор. «Второго такого, как вы, все равно не сыщешь. Вас раз увидишь, на всю жизнь запомнишь».
Мой друг взглянул на него с сомнением.
«Шучу», — сказал Джеб. «Не обращайте на меня внимания. Портвейн, как скажете».
Вечер протекал уютно и мирно. Вскоре мы углубились в воспоминания. Одно дело, другое, третье. Должен сказать, разговор о прошлом и мне доставлял большое удовольствие. Хорошие были дни. И каким пожившим и опытным чувствовал я себя сейчас. Бедный старина Пуаро. Это дело завело его в тупик, я видел. Силы у него были уже не те, что раньше. У меня возникло предчувствие, что расследование убийства бедняжки Мэгги Бакли так и не будет доведено до конца. «Мужайтесь, старина», — сказал Пуаро, хлопая меня по плечу. «Еще не все потеряно, и не делайте такое постное лицо, умоляю вас».
«Вовсе оно не постное. Со мной вообще все в порядке.
И со мною тоже, и с Джеппом».
«С нами со всеми все в порядке», — радостно заключил инспектор.
На этой приятной ноте мы и расстались. Утром мы вернулись в Сент-Лу. Прибыв в отель, Пуаро сразу позвонил в лечебницу и попросил к телефону Ник. Внезапно его лицо изменилось, и он едва не уронил трубку. «Кому? Как? Что вы сказали? Повторите, пожалуйста, еще раз». Минуту-другую он слушал молча, потом сказал: «Да-да, сейчас буду». Он повернул ко мне бледное лицо. «Зачем я уезжал, Гастингс? Мондью, зачем я уезжал?»
«Что случилось?»
«Жизнь, мадемуазель Ник, в опасности. Отравление кокаином. Они все же добрались до нее. Мондью, мондью, зачем я уезжал?»